Мы учим книгу Зоар для всех, 11 том, 245 страница, глава Эмор, отрывки для Йом-Кипура. Вы можете войти на наш сайт, КАП-ТВ, там вы сможете найти материалы, которые мы читаем, и задать нам вопросы, избранные вопросы по теме урока, будут заданы в течение урока. Еще раз, мы учим книгу Зоар для всех, 11 том, 245 страница, глава Эмор о Йом-Кипуре.
Нам надо постараться читать Зор в соответствии с недельной главой. Мы скоро будем читать. Ну, Тору читают после Симхат Тора. Начнем читать снова книгу Тору, и нужно будет выбирать тогда из всей недельной главы Зоар фрагменты, которые стоит читать здесь, и так будем проходить главу за главой. Посмотрим, как у нас получится. Мы делали это у Рабаша. Брали каждый раз недельную главу той самой недели, оттуда читали немножко. Так как каждый вечер по полчаса и в шаббат час это. Так это было. Так постараемся так это делать. Полчаса каждое утро. Ну, вечером у нас нету такой возможности. Мы выходим на распространение. А в шаббат читать, может быть, целый час. Зор. Так вот, нам нужно выбрать людей, кто будет ответственный, и чтобы он выбирал нам вот эти вот отрывки из Зор. На тебя нельзя это сваливать. Ты уверен, что ты сможешь? Или ты только хочешь? Или ты еще и можешь? А, и хочешь, и можешь. Ну, хорошо, надо несколько людей так собрать, пусть этим занимаются. Может быть... Ну, хорошо. А, и ты можешь вместе с ним. Очень хорошо. Кто еще? Кто думает, что у него есть время и желание? Это пройти всю главу и выбирать такие... отрывки, тут должно быть ощущение. Ну, давайте, начнете вы. Хорошо. И давайте продолжим.
Еще раз мы читаем книгу «Зоар для всех», 11 том, 245 страница, глава «Эмор», отрывки для Йом-Кипура.
Ну и как обычно, то самое намерение, то самое устремление. Раскрываем, что же мы хотим получить с помощью света, возвращающего к источнику, где Зор в этом смысле самый большой источник.
224 пункт. В день начала года укрывается луна, Малхут, и не светит до 10-го дня месяца, когда весь Исраэль совершает полное возвращение. И высшая има, Бина, снова начинает светить ей. И в этот день, день искупления, Малхут принимает свечение Имы Бины, и радость пребывает во всем. Поэтому сказано «день искупления Кипурим» во множественном числе, а не «день искупления Кипур», так как в это время два света светят вместе. Высшее светило Бина светит нижнему светилу Малхут. И в этот день Малхут светит от высшего света Бины, а не от света Солнца, Зерампина. Поэтому сказано в назначенный день праздника нашего, так как Малхут не светит до дня искупления. 226. Слияние царя с царицей, Зерампина с Малхут, есть лишь в то время, когда она светит от высшего Абы, и тогда хохма Имы облучена в Хасадим Абы. А когда она светит от него, называется святостью, потому что берет она это из дома высшего Абы, а Аба является святостью. И тогда зон сливаются вместе, потому что царь этот называется святостью, как сказано, святыня Израиль Творцу, так как берет из места, называемого святостью. И тогда говорит Зайрампин, сестра моя, дочь моего отца, но не моей матери, потому что это имя святость из дома отца Абы, а не из дома моей матери Имы, не из Бины. Поэтому и стала моей женой, чтобы слиться как одно целое в это время, а не в другое время. В то время, когда она получает из дома отца Абы, а не в то время, когда получает из дома матери Имы. И день искупления является доказательством этому, потому что запрещены супружеские связи во время него, так как в это время нет зевуга Зайрампина и Малхут, поскольку она получает в день искупления из дома Имы, а не из дома Абы. 227 пункт. В начале года был создан Адам и выполнял законы перед Господином своим вплоть до вкушения от древа познания. И тогда совершил возвращение и принял его Творец. Сказал он ему, «Адам, ты будешь символом для потомков твоих из поколения в поколение, что в этот день предстают перед судом. Если совершат возвращение, я приму их, и поднимусь с престола суда и сяду на престол милосердия и проявлю милость к вам». А Давид сказал, «Люблю я, когда слышит Творец голос мой, мольбу мою». И поэтому сказано, «Ибо у тебя прощение, чтобы трепетали перед тобой». И сказано, «Ведь у тебя источник жизни, в свете твоем мы увидим свет». Заповедь воздержания в день искупления, смирять тело и душу пятью видами воздержания. Это пять ступеней дня искупления, хесед, гвура, тиферет, нецах, вод. Потому что обвинитель является, чтобы напомнить им их грехи, и весь Израиль пребывает в полном раскаянии перед отцом своим. 228 пункт. Сказано, Давиду постижение. Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех покрыт. Давиду постижение. Воспевание в книге псалмов приводится в десяти видах. Наставление, напево, постижение, упование, воспевание, песнопение, благословение, молитвы, благодарение, восславление. И самое возвышенное из всех — это восславление. 229 пункт. Постижение. Его место известно, Исот Бины. Постигающий — это тот источник вод, которого делает мудрыми испевающих из него, то есть тот, кто передает мудрость, хухму. Место, называемое постижением, подобно сказанному «постигающий происходящее обретет благо». То есть если постигающий влияет на происходящее, то раскрывается в нем благо. И это свечение хухмы, облаченное в хасадим. И поскольку он называется так, от него зависит прощение и свобода, исходящая от свободы. Потому что от хохмы, содержащейся в бине, исходит прощение и свобода. Об этом сказано «счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех покрыт». То есть наполнение мудростью хохмой — это исправление преступления. 230 пункт. Грех покрыт. Когда грех покрыт человеком, прегрешившим и раскаявшимся перед Творцом. Когда человек грешит, совершая одно прегрешение, второе, третье, не раскаивается в этом, тогда уже грешит открыто, поскольку о грехах его известно наверху и известно внизу. И глашатые ходят перед ним, объявляя, «Посмотрите, что происходит вокруг такого-то». Осуждаем он господином своим, осуждаем наверху и внизу. Горе ему, ибо порочит он образ господина своего. Горе ему, ибо не беспокоится он о чести господина своего. Творец раскрывает грех его наверху. Но когда этот человек идет по пути господина своего и занимается служением ему, и случается с ним какой-то грех, все прикрывают его, высшие и нижние, и это называется, что грех его покрыт.
Мы видим, что нечего нам особенно получать от Зоар. И с точки зрения чувств, так и с точки зрения ума, ни в разуме, ни в сердце, но с точки зрения света, возвращаясь к источнику, говорят, не то, что я понимаю, но говорят, что это источник самый сильный для исправления души. А мне надо только принести под этот свет место с изъяном, чтобы свет исправил его. Об этом нужно думать все время. Вот в этом работа при чтении Зоар в особенности. Так давайте сосредоточимся на том, что мы подаем под этот свет, возвращающий к источнику. Что мы хотим, чтобы он сделал. Да.
232 пункт. Сказанное «грех покрыт» имеет два толкования. Первое. Вследствие добрых деяний человека в этом мире создают ему в том мире высшее одеяние величия, чтобы облачиться в него. И когда человек произвел добрые деяния, но возобладали над ним злые деяния, видит Творец, что злодеяния его превысили добрые деяния, и тогда он грешник, так как виновен перед Господином его, поскольку его прегрешения превысили заслуги, и он сомневается и разочаровывается в хороших деяниях, которые совершил раньше, и тогда он лишается всего, как этого мира, так и будущего мира. И что делает Творец с теми добрыми деяниями, которые совершил этот грешник прежде? 233 пункт. Однако, хотя сам этот грешник отвергнут, Творец не отвергает совершенные им деяния и заслуги. Ибо есть праведник, который идет путями высшего царя и исправил облачение вследствие хороших деяний, но прежде чем довершил свое облачение, уходит из мира. И Творец восполняет его облачение теми добрыми деяниями, которые совершил тот совратившийся грешник, и восполняет облачение его, чтобы исправился он с помощью них в том мире. Об этом сказано: «Подготовит грешник, а оденется праведник». Тот самый грешник исправил, а праведник укрывается тем, что он исправил. И это означает «грех покрыт». То есть это покрытие, облачение его взято у грешника. И поэтому сказано «не закрыт», а «покрыт», что означает «облачение». 234 пункт. Второе толкование, что скрылся грех, который совершил человек, удостоившийся в месте, называемом «морские пучины». Потому что упавшее в морские пучины уже невозможно найти никогда, так как воды скрыли это. Как сказано, «и отправишь ты в пучины морские все грехи их». Пучины морские — это те, кто относится ко всевозможной нечисти, к нижним сферот, так же, как Азазель в день искупления. А это подобно отходам серебра, которое проверяют огнем. 235 пункт. И Азазель, он из этих морских пучин. Пучин того самого Святого моря. Пучины означают отходы серебра. Поэтому все грехи Израиля находятся в нем и входят в него, потому что Азазель называется грехоочистительной жертвой. Грехоочистительная жертва означает недостаток, то есть он принимает недостаток тела и души. В день искупления опускается в пучины этого моря нечистота души и берет нечистоту тела. И те грехи, которые совершены злым началом, называются мерзкой нечистью. Объяснение. Малхут называется древом познания добра и зла, поскольку есть в ней две точки. Первая — точка, подслащенная в бине, и с ее стороны она получает все света в ней. Вторая — точка меры суда первого сокращения, со стороны которой она недостойно получать высший свет. Если человек удостоился, раскрывается в Малхут только первая точка, называемая Мифтаха, ключ, а вторая точка скрыта. И тогда Малхут получает благодаря ему все высшие света. А если он не удостоился, раскрывается вторая точка в Малхут, называемая Манула, замок, и все света, которые были в Малхут, удаляются. И кроме этих судов Манулы, скрытых в Малхут и называемых судами Нуквы, есть еще суды, вызванные свечением Хохмы сверху вниз, в левой линии, которые есть в Малхут со времени пребывания в состоянии Ахораем и называемые судами Захара. И это очень суровые суды. Малхут называется морем, и под ней пребывают два этих вида судов, относящихся к свойству отхода. И они называются морскими пучинами, то есть отходами, что на дне морском. И козел для Азазеля, он из этих морских пучин, ибо относится к судам Захара, находящимся в свойстве дно морское, то есть отходы, находящиеся на дне Малхут, называемый Святым морем. И отходы серебра, которые имеются на дне Малхут, являющиеся судами Нуквы, тоже находятся в этих пучинах. Поэтому все грехи Израиля находятся в нем и входят в него. Поэтому Азазель принимает в себя все эти грехи Израиля, как грехи, зависящие от судов Захара, так и грехи, зависящие от судов Нуквы. Потому что суды Азазеля называются грехоочистительной жертвой, поскольку исходят вследствие греха притяжения хохмы левой линии сверху вниз. Грехоочистительная жертва означает недостаток и отсутствие, то есть нечистоту, вызванную судами Захара. И вследствие того, что есть уже в нем этот недостаток от судов Захара, называемых нечистотой души, есть в нем также недостаток от судов Нуквы, называемых нечистотой тела.
Есть вопросы? Да.
Я хотел спросить по поводу первого отрывка. Совершение возвращения — это исправление?
Да.
Так в первом отрывке говорится о том, что Адам сделал возвращение. Почему там не было исправления?
Этого я не знаю. Ты не спрашивай по тому, что там зор. Да нет, это вообще нет. Это мне не интересно, да, что написано. Я не вхожу в Зор. Зор – это не для выяснения. Там умом, разумом выяснить, что там написано. Это совершенно не является предметом. Но есть такие части Зора, в котором, да, Идрараба, Идразута, Сафрадецниюта. Есть такие, но в принципе Зор не для этого. Я и не понимаю его языка вообще, или такой образный, такой чувственный, говорит мне так. Что он мне говорит? Вот рай, ад, разные тут ангелы, святая земля, Азазель. Чего ты? Ты хочешь все выяснить? А я не хочу это выяснить. Я хочу, чтобы это на меня подействовало, и не знаю как, и продвинуло меня в правильном направлении. Все? Я верю Бальсуламу и Рабашу, что то, что они приготовили нам при чтении Зора, это подействует по-хорошему, ну, как лекарство. Ты идешь к врачу, дает тебе лекарство. Ты ведь веришь врачу, который дал тебе лекарство. Все на этом, в этом все и дело. Здесь то же самое. Я хочу только это сделать. Я само лекарство не понимаю, как там все действует и что происходит. Да и какая мне разница? Я хочу быть здоров. Чтобы я был здоров, я буду тогда знать, что такое здоровье. Но не раньше. Поэтому все наши тут рассуждения в понимании духовного, включая парцуф и сферот действия или со стороны ощущений, это все, ну, просто, ну, не знаю. Это, ну, просто занятие недоумков. Людей, которые, ну, не понимают, зачем дана Тора. Тора дана для того, чтобы изучать не науку, а Тору. Ну, наука там — это вера у народов. А мы изучаем Тора. Тора — это свет, возвращающий к источнику. Поэтому к свету, возвращающему источнику, мне не надо спрашивать, что написано в тексте. В тексте прописаны исправленные духовные состояния, которые за махсомом, в которых я не понимаю ни единого слова. Но то, что мне важно, то, как я притягиваю этот свет. Это то, что мне важно. А другому ничего я слушать не хочу. Давайте продолжим.
248 пункт, первая колонка, первый абзац. Принимает недостаток тела и души, так как один недостаток влечет за собой другой. И суды нуквы тоже прилепляются к Азазелю. В день искупления опускаются в пучины этого моря нечистота души, суды Захара, имеющиеся в Азазеле, и берет нечистоту тела, суды нуквы, имеющиеся в морских пучинах. И они включаются в Азазеля. Поэтому сказано, и понесет на себе козел все грехи их в землю необитаемую. То есть даже суды нуквы, так как один недостаток влечет за собой другой.
Это значит, что я должен сейчас проверить, насколько важна мне вся система исправления, весь процесс исправления, насколько мне важен. Если я на самом деле нахожусь в Хиссароне, когда я нахожусь вот в своем состоянии, в цели творения, я направлен на это, то есть Исраэль, Тора и Творец одно целое. Вот. Если после нескольких слов забываю об этом, это значит, что нет у меня это. Но это не моя проблема. Если, не дай Бог, если у человека есть какое-то несчастье, он же об этом не забывает. Не может избавиться от этого. Иногда бывает какая-то такая проблема, и мы не можем ее ни из головы, ни из сердца выкинуть. Я хочу чуть-чуть хоть забыть об этом. Да? Хочу выйти, хочу позаниматься чем-то другим, но не могу. Нам нужно прийти к состоянию, чтобы так это было при чтении Зор. Что не то, что я не могу, а я целиком и полностью нахожусь в своей проблеме. Что я не исправлен, и мне необходим свет, возвращающий к источнику. Вот. И решить проблемы, там, связанные с Азазелем или морской пучиной. Да чего мне с того, что я получу какое-то определение, что это такое? Все равно знать не буду. Я должен думать только о свете, возвращающем к источнику. Все. Это называется изучение Торы. Почему изучение? Изучение — это как бы разумом? Нет. Свет, возвращающий к источнику, несет мне состояние внутри моего желания получать правильное состояние. И мое желание получать будет сформатировано, организовано правильным образом, тогда я почувствую то, о чем говорит Зор. Зор раскроется через мое желание получать то, о чем он говорит. То есть вот когда соединятся части правильным образом, в правильном сочетании внутри желаний моих, тогда раскроется и та картина, о которой рассказывает Зор. Это называется изучать Тору. Это называется писать на скрижалях сердца своего. То есть твои желания примут ту форму. Да, пожалуйста.
И после того, как отделились Исраэль от судов Захара, благодаря этому отправлению Азазеля в пустыню, поскольку отправление ему в пустыню указывает на то, что Исраэль отдалились от этого греха, называемого Азазель, то есть притяжение левой линии сверху вниз, и благодаря этому получили искупление все их грехи, зависящие от судов Захара. то получили искупление также и грехи, зависящие от судов Нуква. Хотя это не зависит напрямую от отправления Азазеля в пустыню. Ведь в нем вообще нет судов Нуквы. Но вследствие того, что один недостаток влечет за собой другой, прилепились к нему также суды Нуква.
Если я не могу думать о себе, о своей заботе об исправлении, давайте будем думать о нашей заботе о товарищах. Все? Я забочусь о группе, чтобы я как отец над детьми, чтобы они не вышли из этого намерения. Потому что я завишу от них. Если они будут в этом намерении, это подействует на меня, я буду в этом тоже. Давайте это сделаем так вот, опосредованным образом. Пожалуйста.
248, писка «Хатлифне Ахрона». «Везеу кмошекатув».
Последний абзац. И это означает «грех покрыт», так как Азазель называется «грехоочистительные жертвы». То есть этот недостаток покрывает недостаток, вызванный судами Нуквы. И все их прегрешения прощаются. И сказано «счастлив тот, чье преступление прощено». Означает «счастлив тот, которому прощены также грехи, корень которых восходит к преступлению». Это суды Нуква, о которых сказано «грех покрыт», потому что грехоочистительная жертва, называемая Азазель, покрыла эти грехи. 236. «И возложит Аарон на обоих козлов жребий, один жребий Творцу, а другой Азазелю». В таком случае это большая честь Азазеля, ибо где такое видно, чтобы рабу выпадал жребий наравне с господином его? Ведь в мире принято, что раб получает то, что дает ему господин. Но дело в том, что сам готов в этот день оклеветать Израиль, и чтобы заткнуть ему рот, дают ему долю в этом. 237 пункт. И этот жребий выпадает ему сам собой. У жребия есть высшее предназначение. Сказано о жребии Йошуа, по жребию поделены будут уделы каждому. По жребию, конечно же, поскольку жребий определял, это будет уделом Иуды, это будет уделом Беньямина, и так все уделы. И также здесь. В то время как Коэн протягивал к ним руки свои, каждый из жребиев менял свое место и попадал в нужную ему руку. Как сказано, козел же, на которого выпадал жребий, то есть выпадал сам. 238 пункт. И не только это, но все то время, когда обвинитель готов выступать против, и дано ему такое право, нужно предоставить ему занятие, и тогда он оставит Израиль. В день искупления обвинитель готов пойти разведать землю, как сказано, и сказал Творец Сатану, «Откуда пришел ты?» И отвечал Сатан Творцу, сказав, «Разгуливал я по земле». И мы уже изучали, что «разгуливал я по земле» — это самый большой обвинитель, выступающий против Израиля.
Ну хорошо, нам надо перейти на следующую часть. Есть вопрос какой-то такой срочный?
Когда мы начали читать Зоар еще в прошлом здании, мы чувствовали всю неделю, в особенности перед чтением Зоар, и вы давали нам тогда инструкцию, как над каждым словом думать объединение.
Да.
И с тех пор прошло много воды.
Ну, так говорили.
Вы говорили только об этом. И вы были очень настойчивым. Сейчас мы выросли, много воды утекло. Имеется в виду, что что-то изменилось, какое-то намерение. Какое именно намерение?
Зоар не поменялся, ты мне веришь? Требование, подход тоже не поменялся. Так что ж ты хочешь, чтобы было сегодня?
Тогда подчеркивалось объединение между нами.
Ну и хорошо, да. А что, сегодня меньше? Нет? Ну, я не знаю. Чем это находит свое выражение? Свет защищает к источнику. Что должен сделать? Соединение между нами. Когда я думаю сейчас о том, что я должен думать о товарищах вместо себя, чтобы через это подействовало на меня, это тоже объединение между нами. Все остается.
Это очень помогало, довольно. Надо с каждым словом подчеркивать, не отрываться тут.
Ну так что ж, сказал, сказал.
Это сегодня тоже актуально.
Ну, я думаю, что, в общем-то, Зора 2000 лет назад был написан. Ну, конечно же, все это очень-очень нам важно. Это только сейчас раскрывается постепенно. Мы еще увидим, насколько сможем показать нам и миру, что на самом деле требуется от человека в этом мире. Ну, хорошо. ТАСС.
Перейдем к следующей части урока.